Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев, и сегодня мы с вами поговорим о вчерашнем празднике. Мы отмечали вчера День Святых Жен Мироносиц. Это праздник, который считается православным женским днем, когда мы поздравляем наших сестер, матерей, жен и вспоминаем, что первыми воскресшего Христа увидели из учеников Христа, первым из учеников увидели воскресшего женщины. Вот как это произошло. Вспомним евангельское повествование. В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, вместе с ними некоторые другие, но нашли камень отваленным от гроба, и, войдя, не нашли тело Господа Иисуса. Когда же недоумевали они о сём, вдруг предстали пред ними два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им: «Что ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человеков грешников и быть распятым и в третий день воскреснуть. И вспомнили они слова его, и возвратились от гроба, возвестили все это одиннадцати и всем прочим. То были Мария Магдалина и Иоанна, и Мария, мать Иакова, и другие с ними, которые сказали о сем апостолам. И показались им слова их пустыми, не поверили им. Но Петр, встав, побежал ко гробу и, наклонившись, увидел только пелены лежащие и пошел назад, явясь сам себе происшедшему. В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадии на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус, и разговаривали между собой о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали его. Он же сказал им: «О чем это вы, идя, рассуждаете между собой, отчего вы печальны?» Один из них, именем Клеопа, сказал ему в ответ: «Неужели ты, один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» И сказал им: «О чем?» Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в слове и деле пред всем, перед Богом и всем народом, как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем, уже третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба и нашли тело его, и, придя, сказывали, что они видели явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших ко гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели. Тогда он сказал им: «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И, начав от Моисея и всех пророков, изъяснял им сказано о нем во всем Писании. И приблизились они к тому селению, в которое шли, и он показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали его, говоря: «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру». И он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его. Но он стал невидим для них. И они сказали друг другу: «Не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге, и когда изъяснял нам Писание?» И, встав в тот же час, возвратились в Иерусалим, и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. И они рассказывали о происшедшем на пути, и как он был узнан ими в преломлении хлеба. Когда они говорили о сём, сам Иисус стал посреди них и сказал им: «Мир вам!» Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа. Но он сказал им: «Что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои, ноги мои, это я сам. Осижите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите, у меня. И, сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, он сказал им: «Есть ли у вас здесь какая пища?» Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда, и, взяв, ел пред ними, и сказал им: «Вот то, о чем я говорю вам, еще был с вами, что он лежит исполниться всему, написанному о мне в законе Моисеевом и пророках и псалмах». Тогда отверз им ум к разумению Писаний, и сказал им: «Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему. Я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силой свыше». И вывел их вон из города до Вифании, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великой радостью, и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь. Это повествование, которое мы находим у Луки. У Матфея мы видим еще одну деталь. Когда же они, жены мироносицы, шли возвестить ученикам его, и сей Иисус встретил их и сказал им: «Радуйтесь». И они, приступив, ухватили за ноги его и поклонились ему. Тогда говорит им Иисус: «Не бойтесь, пойдите возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня». Когда же они шли, то некоторые из стражи, войдя в город, объявили первосвященникам о всем бывшем. И сии, собравшись со старейшинами и сделав совещание, довольно денег дали воинам и сказали: «Скажите, что ученики его, придя ночью, украли его, когда мы спали. Если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятностей избавим». Они, взяв деньги, поступили, как научены были, и пронесло слово сие между иудеями до сего дня. Итак, мы видим, что из учеников Господа первыми о его воскресении узнают жены мироносицы, но похоже, что первыми о воскресении из людей вообще узнают все же не они, а узнает стража у гроба. Они видят, как является ангел, они видят, как откатывается камень, и они видят, что происходит явное чудо, происходит нечто сверхъестественное. Как они на это реагируют? Насколько мы можем понять из текста, они напуганы тем, что у них будут большие проблемы с начальством. Вот их поставили сторожить гробницу, где погребен человек казненный по обвинению в том, что он мышляет, что он противник кесарю, что он мышляет мятеж против Рима, и тело пропало, гробница открыта, что же вы вот тут вообще сторожили? Поскольку в римской армии существовала весьма суровая дисциплина, понятно, что они были встревожены, они были испуганы, они вошли в город, и первосвященники предложили им решить их проблемы, то есть дали им денег и сказали: «Мы вас от неприятности избавим». И мы видим, как эти солдаты сталкиваются с чудом. Они сталкиваются с тем, что может перевернуть свою жизнь, и тем, что вообще перевернуло весь ход мировой истории. Мы не знаем, как их звали, но вот это люди, которые оказались в эпицентре событий. Они лично присутствовали при величайшем чуде. Откатился камень, явился ангел, произошло великое землетрясение. Они испугались, умертвели, но они не уверовали. Так. Люди, которые там были, люди, которые при всем этом присутствовали, они не уверовали. И в Евангелии эта тема неверия, несмотря на чудеса, она появляется не первый раз. Мы можем вспомнить, как Господь воскрешает Лазаря, четверодневный мертвец, он лежит там в гробе, он повелевает отвалить камень, и выходит этот мертвец, и говорится о том, что, увидев это, многие из иудеев уверовали в него, а иные пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус. То есть, кто-то уверовал, но уверовали не все. И мы видим, как и в этом случае стражники не уверовали. Они взяли деньги, они обрадовались, что сейчас их прикроют, у них не будет проблем с начальством, но они не стали вообще думать о том, что произошло, что это означает для моей жизни. И вот мы видим здесь пример двух типов неверия. Вот в случае с воскрешением Лазаря неверие такое упорное, сознательное, когда человек не хочет поверить, он активно отвергает Христа. В случае с солдатами, солдаты это такие простые ребята, которых просто не интересует, что произошло сейчас. Им просто нет дела. Они просто ведут свою солдатскую жизнь, и все, что они понимают в сложившейся ситуации, это то, что у них могут быть большие неприятности по службе из-за того, что сейчас открылось, что они не уследили за телом казненного. И Евангелие очень часто дает нам возможность увидеть на этих примерах, как вообще обычно в жизни происходит с неверием других людей, в том числе с нашим собственным неверием, когда мы в него впадаем, что бывает так, что люди думают о чем-то неважном. Неважном на фоне Евангелия, на фоне Благой Вести. Потому что вот солдаты столкнулись с тем, что камень отвален. И они не стали задаваться вопросами, что это значит. Да как такое может быть? Если явился ангел, то как нам вообще понимать происходящее? Что из этого следует? Они просто не захотели об этом думать. Они просто хотели продолжать жить своей обычной солдатской жизнью. И это показывает очень распространенный такой тип неверия, когда человек, не то чтобы он активно против Христа, но его это как-то не интересует. Происходит величайшее событие в истории, воскресение Христа из мертвых, и человек это как-то не интересует. Он оказывается за пределами церкви, за пределами спасения. Несмотря на то, что он оказывается перед лицом вот этого чуда. И иногда я натыкаюсь на то, что некоторые люди находят такое неверие неправдоподобным. Говорят, ну как же, ну вот эти стражники, они же видели отваленный камень, видели ангела. Они должны были понять, что происходит что-то невероятное. И на самом деле тут нет ничего необычного. Некоторое время назад я видел в интернете ролик, там свидетельство женщины, которая пережила клиническую смерть. У нее там из-за какой-то болезни она пережила то, что называется околосмертный опыт. Вот она вышла из тела, видела свое тело со стороны, видела своего родственника, который умер за какое-то время до этого. Он ей сказал, что время ее еще не подошло, и она сейчас не умрет. И ее откачали, действительно, она вернулась к жизни, и она осталась атеисткой. Она говорит о том, что тот опыт, который она пережила, это галлюцинация. Такое, что человек сталкивается с чем-то явно выламывающимся за пределы его там, материалистического мировоззрения и не хочет в это верить, отвергает, бывает. Когда люди не хотят верить чему-то явному, чему-то наблюдаемому, ну, они не поверят. Когда иногда говорят, что вот, а почему Бог не явит чудес? А почему Бог не даст таких знамений, чтобы уже никто не мог их отрицать? Что вот написал бы огненными буквами там на небесах чего-нибудь такое, этакое. И люди бы сразу поверили. На самом деле нет, не поверили бы. Как те воины, которые сторожили. И поэтому первыми из учеников, из уверовавших, стали жены мироносицы. Ну, надо уточнить, потому что иногда это вызывает некоторое недоумение, что значит мироносицы. Миро – это как раз такой благовонный состав, которым надо было помазать умершего, чтобы должным образом, согласно с обычаями того времени, его похоронить. Но вот еще одна очень важная вещь, которую стоит вспомнить, это то, что вот то обстоятельство, что первыми воскресшего встречают именно мироносицы, говорит о том, что это поразительно достоверное, исторически очень точное свидетельство, что первыми воскресшего видят женщины. Почему? Потому что в первом веке не было феминизма. Не было представления о том, что женщина равна мужчине. Античный мир был чрезвычайно жестко патриархальным. Он был настолько антиженским, что нам трудно себе это представить сейчас. Благочестивые иудеи каждый день молились словами: «Благодарю тебя, Боже, за то, что ты не сотворил меня женщиной». Но на фоне язычников это было еще очень даже мягко. Все-таки в Ветхом Завете Ева названа помощницей, соответственной мужчине, матерью всех живущих. А многие библейские тексты Ветхого Завета прославляют благочестивых женщин, хозяев, матерей, жен, даже воительниц и пророчиц. В греческой мифологии у язычников первой женщиной была не Ева, а Пандора, вот та самая, которой, от которой во все языки Европы вошло выражение «ящик» или «шкатулка Пандоры». Сохранились даже жалобы греков, недовольных тем, что они не могут завести сыновей без помощи женщин. Было бы куда проще принести приношение в храм и забрать ребенка. Так нет, вот приходится бедным грекам иметь дело с женщинами. В наше время некоторые люди мечтают о гармоничной эпохе так называемой «великой богини», когда люди поклонялись женским божествам, статус женщин был высоким, а нравы кроткими и мирными. Но мы не будем насмехаться над такими мечтами, в них хотя бы и криво отражается тоска по потерянному раю, но к исторической действительности они не имеют отношения. Афиняне поклонялись богине и жили в самом демократическом обществе той эпохи, но при этом, как пишет французский историк Андре Боннар, в афинском обществе не только рабы не имели права пользоваться благами демократии. Были и другие человеческие существа, почти столь же презираемые, как и те. Это женщины. В наше время мы можем указывать на высочайшую честь, которой сподобились жены мироносицы, как на что-то, что современный человек скорее одобрит. Но мы-то живем в цивилизации, сформированной почти 2000-летиями христианства. Но когда впервые прозвучала проповедь апостолов, когда святой евангелист Лука писал свое Евангелие, то обстоятельство, что первыми воскресшего увидели именно женщины, было крайне неудобным, даже неприличным. Язычники не упускали случая поиздеваться над этим. Как пишет один из первых антихристианских полемистов Цельс, я его процитирую: «А что он, хотя не сумел постоять за себя при жизни, став трупом, восстал, показал следы казни, пробитые руки, то кто это видел? Полубезумная женщина или кто-нибудь еще из той же шарлатанской компании?» Женщины, как свидетели воскресения, были настолько чудовищно проигрышным пиар-ходом, что объяснить этот ход можно только одним. Они действительно видели воскресшего первым. Если бы апостолы стали придумывать красочные детали, чтобы придать правдоподобие своему возвещению, они никогда бы, ни за что бы, ни при каких обстоятельствах не стали бы делать свидетельницами воскресения женщин.
Oh.
То, что воскресшего первым из учеников видят именно женщины, это удивительное свидетельство подлинности Евангелия. Как пишет выдающийся современный библеист, епископ Том Райт, нравится нам это или нет, в античном мире женщины не считались надежными свидетелями. Когда у христиан появилось время создать готовую формулировку, которую приводит апостол Павел в первом послании к Коринфянам, в 15 главе, они тихо исключили оттуда женщин, которые здесь совершенно невыгодны с точки зрения апологетики. Но в евангельских рассказах они играют и главные, и второстепенные роли. Это первые очевидцы, первые апостолы. Такое нельзя придумать, если бы традиция началась со свидетелей мужчин, что мы видим в первом послании к Коринфянам в 15 главе, никто, переписывая ее, не стал бы включать туда женщин. Но все Евангелия говорят именно о женщинах. То есть, если мы немного задумаемся над историческим контекстом евангельских событий, мы увидим, насколько драгоценным является свидетельство жен мироносец. Свидетельство, прозвучавшее в мире, где никто не желал относиться к свидетельствам женщин всерьез. Мы видим, как в евангельском повествовании апостолы-мужчины проявляют неверие, они сидят, боятся, и они не верят даже, когда им возвещают жены-мироносицы. Мы читаем: «И показали слова их пустыми, и не поверили им». И даже потом они не верят, они говорят, что «А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля». Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. То есть апостолы-мужчины пребывают в крайней растерянности, в унынии, и их отношение к происшедшему описывается словами: «Вот мы надеялись, было». Вот. Они не верят. И они говорят, что некоторые женщины из наших изумили нас, и придя сказывали, что они нашли тело его, и они видели явление ангелов, которые говорят, что он жив. То есть реакция женщины оказывается гораздо более открытой, чем реакция апостолов. И мы видим, что вот такое негативное изображение апостолов, когда Писание не скрывает от нас, что апостолы в данном случае проявляют неверие, а женщины проявляют, это еще одно поразительное свидетельство того, что Священное Писание – это не что-то, что появляется уже задним числом, когда там церковь формулирует свою веру, это абсолютно достоверное свидетельство о том, как все произошло на самом деле. Потому что, когда мы читаем тексты, появившиеся уже во втором поколении христиан, когда мы читаем так называемых апостольских отцов, когда мы читаем евангельские апокрифы, которые появились чуть-чуть позже, мы видим, что там к апостолам относятся с глубочайшим почтением. Там, естественно, никаких таких компрометирующих деталей нет, не может быть. А здесь мы видим, что Евангелие довольно жестко к апостолам. И единственные, кто могли и имели право так говорить, это сами апостолы. И мы знаем вот эти компрометирующие детали только от самих апостолов. Второе поколение христиан ни в коем случае не стал бы их придумывать, потому что весь авторитет церкви держится на апостолах, и, естественно, никто не стал бы про апостолов придумывать какой-то компромат церкви. То есть вот то свидетельство, которое мы имеем в Евангелии, оно достоверно. Это описание совершенно реальных событий. Время от времени появляются те или иные попытки как-то подорвать веру в достоверность Евангелия, но когда мы пытаемся несколько глубже вникнуть, то все эти попытки проваливаются. Мы понимаем, что Евангелие достоверно, и свидетельством этому служит масса вообще деталей, но вот некоторые из этих деталей – это то, что первыми воскресшего видят именно женщины. И что апостолы ведут себя как несмысленные, медлительные сердцем, и Евангелие об этом сообщает. Другое, что можно и нужно сказать, думая о женах-мироносицах, это их поведение перед лицом смерти учителя. Вот мы в Страстную Пятницу уже ожидаем пасхального воскресенья, уже там приготовляется еда, уже готовятся куличи и Пасхи, вот в субботу мы пойдем их светить. Мы знаем, что через 3 дня будет Пасха, мы будем петь «Христос воскрес», мы будем радоваться и ликовать. Естественно, ничего подобного не происходило тогда, в первую Пасху. Апостолы не ожидали воскресения Христа. Они были полностью сокрушены страшной смертью их учителя. Нам сложно себе представить, что произошло, и, может быть, даже кто-то сочтет апостолов, там, людьми, которые проявили большую слабость. На самом деле, мы себе немножко не представляем, что такое распятие. Потому что это смерть, которая была специально разработана для того, чтобы убивать всякую надежду. Для того, чтобы знаменовать полное и окончательное безвозвратное поражение человека. Вот человек, которого предварительно бичевали, которого избивали в кровавое мясо специальными бичами, вот он висит на кресте, вот он умирает в муках, и никто не приходит его спасти, ни товарищи, ни боги, никто. И вот эти насмешки, с которыми обращались ко Христу: если ты Христос, то садись с креста, и мы в тебя уверуем. Или как не покаявшийся разбойник говорил: если ты Христос, то и спаси себя и нас. И это реакция, которая отражала уверенность в том, что крест — это окончательное, бесповоротное поражение. Это казнь, которая практиковалась не из чистого садизма, она практиковалась для того, чтобы показать мятежникам, кто тут хозяин, что хозяин тут Рим. И всякий, кто посмеет объявить себя царем не по воле Рима, будет уничтожен вот таким страшным, мучительным образом. Для иудеев это отягощалось тем, что в Священном Писании Ветхого Завета сказано: проклят всякий, висящий на древе. То есть смерть на кресте, когда человек умирает в таком вот подвешенном состоянии, она знаменовала не только крайнюю степень поражения, крайнюю степень позора, крайнюю степень унижения, провала, она знаменовала Божие проклятие. И поэтому, с точки зрения людей того времени, с распятием все кончалось. А они не ждали воскресения. Да, и неоднократно Христос говорил, что убьют его и в третий день воскреснет. Но мы здесь читаем, что они не сидели, ожидая, что вот сейчас он воскреснет, сейчас он воскреснет. Потому что они реально смотрели на вещи. Если реально смотреть на вещи, то умер, погребен, и вопрос закрыт. Нравится вам, не нравится вам, привыкайте жить в этом страшном, жестоком мире, где мертвые остаются мертвыми. И сейчас мы слышим, что люди считают, что вот воскресенье — это миф, это сказка, а на самом деле мертвые остаются мертвыми. Вот когда-то давно там люди верили в то, что есть воскресение мертвых, а сейчас вот мы понимаем, что умер, значит умер. На самом деле в древности люди так же хорошо знали, что мертвые остаются мертвыми, как мы это знаем сейчас. Это не наука открыла. Это человеческий опыт с незапамятных времен. Если человека убили, он остается убитым. Если он мертв, он лежит, его тело разлагается, потом его кости складывают в специальную, значит, такую емкость для костей, и они там лежат дальше, в надежде, что когда-нибудь потом, в последний день, будет воскресение общее мертвых. И апостолы были совершенно раздавлены. Что можно сказать о женах мироносицах? Может быть, они шли, надеясь встретить воскресшего? Да вот, скорее, нет. Они шли помазать мертвое тело. И вот здесь мы видим проявление веры. Веры как безусловной преданности, которая преодолевает смерть. Знаете, есть разные определения того, что такое вера и что значит верить в Бога. есть вера как приверженность определенному набору убеждений. Вот есть определенный набор тезисов, определенный набор богословских положений, в которые я верю. Я считаю, что это правда, это истина. Я готов действовать, исходя из того, что это истина. И это важная, наверное, составляющая веры. Это необходимая составляющая веры. В православной вере есть догматика, есть определенный набор утверждений, которые мы, например, произносим за каждой литургией, символ веры, где мы перечисляем «я верю в то, то, то и то». И это принципиально важно. Без этого никак нельзя обойтись. Действительно, догматика очень важна, как именно набор каких-то утверждений о Боге и о его отношениях с миром. Но бывает так, что этой веры не хватает. Человек сталкивается с тем, что что-то противоречит этой его вере. Он отпадает, он уходит. И мне доводилось читать истории про людей, которые отпали, потому что их вера была просто верой в некий набор утверждений. И потом этот набор утверждений не подкреплялся ничем, и они столкнулись с тем, что его можно, в принципе, оспорить, кто-то там оспаривает. И они отошли. Потому что их вера была вот такой верой на уровне интеллекта. И только. А такая вера необходима, она абсолютно необходима. Не бывает веры без правой веры, без правых догматов. Но она недостаточна. И вот мы видим, что жены мироносицы, они показывают пример много другой веры. Бывает вера как надежда. Надежда, которая основана на каких-то разумных данных, разумных ожиданиях. Вот люди верили, что Иисус творит чудеса, что Он насыщает 5000, что за Ним ходят толпы народа. Наверное, это тот человек, который может избавить Израиль, в конце концов. Хлебы умножил человек, который, царь, который может просто умножать хлебы для своих подданных. Это на самом деле царь, которого должны с радостью принять. Это ценный ресурс. Почему бы ему, собственно, и не сделаться царем Израилевым? И эта надежда падает, когда он умирает. Все, вам больше не на что надеяться. Он умер. А весь человеческий опыт говорит о том, что мертвые люди остаются мертвыми. Вам этот факт может казаться чрезвычайно удручающим, он может разбивать ваше сердце, но мертвые остаются мертвыми. Все. И жены мироносицы, они проявляют веру, которую можно охарактеризовать как вот эту личную любовь, личную преданность Спасителю, несмотря ни на что. Несмотря на то, что он мертв. И, возможно, человек может так разумно рассудить, что, когда Иисус был жив, ему можно было служить, для него можно было что-то сделать, можно было находиться рядом с ним. Но теперь он умер. Давайте просто вернемся к нашей прежней жизни, будем как-то пытаться пережить это горе, будем как-то пытаться дальше жить. Но жены мироносицы, они, вопреки всем разумным соображениям, они идут для того, чтобы помазать тело Иисуса благовониями, для того, чтобы воздать ему последнюю честь, для того, чтобы оказать ему последние почести, чтобы похоронить его достойно, чтобы он был похоронен людьми, которые его любят, людьми, которые его чтут. При том, что у них нет надежды на то, что вот сейчас он воскреснет. У них нет никаких оснований. Вернее, основания-то есть, но они как-то их не переварили. Они потом уже вспоминают, что он же сказал, что он воскреснет. Но они все равно идут. В сказке английского писателя Клайва Льюиса есть интересный эпизод, когда там герои вместе с таким персонажем сказочным, Квакрем, странствуют по царству подземной колдуньи. Эта подземная колдунья заманивает их к себе в там помещение, где она находится, одурманивает их каким-то зельем и нашептывает им, что вот нет никакого мира над землей. Есть только одно подземелье. Вот подземелье, где вы находитесь. Вот оно, вот это вся реальность. А то, что вы видели наверху, это все, все вам приснилось, это все не настоящее. И они уже сидят, и уже почти все согласились, они такие все загипнотизированные, одурманенные. И, наконец, этот квакль, он становится босыми ногами в камин. И когда чары спадают от обжигающей боли, он говорит, ну да, может, мы все это придумали, но уж я лучше буду хранить верность тому миру, который над землей, который настоящий, даже если мы его придумали. И если вся реальность сводится к этому вашему подземному царству, то ну ее совсем, а я все равно буду держаться за тот мир, который наверху. И вот жены мироносицы, они, может, это не сформулировали бы так, но они исходят из того, что да, Иисус умер, он мертв. Да, в глазах всех он просто провалившийся претендент на роль Мессии. Он не восстановил царство Израиля, он не вышиб римлян, он не сделал ничего, что ожидалось от Мессии. Ничего, что показывал его бы как успешного мессию. Потому что, ну вот, что ж, мы читаем, например, в пророчествах. В пророчествах написано, что когда придет мессия, то все народы будут приходить в Иерусалим на поклонение. Иерусалим будет превознесен, будет прославлен. Ну, что мы видим? Да ничего мы не видим подобного. Убили его, и все. И, несмотря на это, жены мироносицы идут для того, чтобы воздать ему последние почести.
Oh.
Итак, жены мироносицы идут для того, чтобы почтить Христа, когда в глазах всех Христос — это провалившийся Мессия. И все, что можно делать, это просто вернуться к своей обычной жизни и пытаться как-то пережить это горе страшным провалом. И вот когда они приходят для того, чтобы воздать последние почести убитому Христу, он встречает их живое, то есть сначала им являются ангелы, потом они видят Господа воскресшим. Их любовь, несмотря ни на что, их решимость быть верными Господу, несмотря ни на что, оказывается вознаграждена. И вот вера должна подражать в этом отношении женам мироносицам, потому что наша вера в Господа – это не просто приверженность определенному набору утверждений, потому что, знаете, я вот уверен абсолютно, что наша вера разумна, что она очень хорошо обоснована, что это разумно верить в Бога, что это разумно верить в божественное откровение в Иисусе Христе. Но бывает так, что человек сталкивается с там, аргументами, на которые он не может возразить, что ему попадаются какие-то очень такие подкованные, башковитые атеисты, которые могут поставить его в тупик. Это же не вопрос, знаете, кто кого в тупик поставит, это очень часто не вопрос того, чье мнение истинное, а вопрос того, кто лучше подготовлен, кто, у кого язык лучше подвешен. И бывает так, что верующий человек сталкивается с атеистами, которые, ну, просто его умнее и лучше подготовлены. Так бывает. Много раз я читал истории так называемой деконверсии, когда вот особенно их много в англоязычном интернете, там атеисты описывают, как они, собственно, сделались атеистами. И это обычная история про то, как юноша из глубоко религиозной семьи приехал в большой город, поступил там в колледж, а там профессора, оказалось, в Бога не веруют, и ему там какие-то приводят доводы против веры в Бога, а этот бедный юноша, он не знает, что им ответить, и поскольку не знает, чего им ответить, он отходит от веры, становится атеистом. И, наверное, тут можно, возможна ситуация, когда христианин оказывается побит в споре, потому что он хуже подготовлен. Знаете, спор — это как фехтовальный поединок. Если вы хорошо подготовлены, если вы человек ученый, там, то вы можете там, атеистов побить и показать, что все их доводы неосновательны. Если они лучше вас подготовлены, то они его смогут побить. И тут христианин решает, что да, вот у меня может не быть ответов на все вопросы. Я могу чего-то не понимать. Я могу чего-то не знать, я могу не знать, как ответить. Но я буду, как жены мироносицы, любить и почитать моего Спасителя. Независимо от того, насколько это представляется все правдоподобно. Просто потому, что я считаю, что Господь Иисус Христос, безусловно, достоин доверия и почитания. Потому что я Ему лично привержен. Потому что я буду оказывать Ему доверие и почитание, независимо ни от чего. Даже когда говорят, что Он провалившийся Мессия, который умер, и все на этом. Жены мироносицы, вернее, их подвиг отразился в подвиге многих других женщин в советские годы, когда считалось, что с православной верой покончено. С православной верой покончено, ну, там у них там где-то на Западе кто-то еще как-то верит в Бога, но тоже у них скоро тоже все умрет. А здесь у нас в Советском Союзе покончено. Я помню, когда я был школьником, я рос, на соседнем доме был огромный плакат «Победа коммунизма неизбежна». И вот считалось неизбежным победа коммунизма, а вера в Бога – это что-то отжившее, прошлое, что-то, что вымрет, как вымерли динозавры. и что наука все это доказала, да о чем тут вообще говорить, это уже все давно очевидно и ясно, вы что ж тут в школу не ходили, вы ж, это ж очевидно все. И были люди, которые хранили верность. Женщины, часто пожилые женщины, знаете, как иногда сейчас там ругаются церковные бабки. На самом деле церковь очень многим обязана вот тем женщинам, часто пожилым, которые ходили в храм, которые из своих пенсий какую-то денежку жертвовали на храм. Церковь в советские годы выжила во многом благодаря их подвигу. Потому что, знаете, вот жены мироносицы, они меньше страха проявляют, чем ученики, потому что, ну, от женщин меньше ждали мятежа, поэтому, что женщины там пойдут почтить память своего убитого учителя, это ладно, ученики пойдут, это уже мятеж какой-то, это надо давить. И точно так же в советские годы на пожилых женщин смотрели так вот сквозь пальцы. Вот если молодой человек тот начинал в церковь ходить, то, конечно, тут местком, партком товарищеский суд и характеристику запорит. И тут, ну, в позднем Советском Союзе уже тут в лагерь не посадят, но жизнь сильно отравит. И было ясно, что вот чего лучше не надо делать. А пожилых женщин их достать было труднее, потому что они были вообще менее уязвимы социально. И вот они ходили в церковь, как жены мироносицы. Несмотря на то, что вокруг все не верили, несмотря на то, что смеялись, несмотря на то, что в церковь могли вломиться какие-нибудь хулиганы и безобразничать при более-менее попустительстве властей, что бывало неоднократно. Несмотря на то, что на них смотрели с презрением, вот какие бабки сумасшедшие. И вот эти женщины повторяли подвиг жен мироносиц. Они были привержены Господу в условиях, когда казалось, что православная вера потерпела историческое поражение, что с ней покончено, что победа коммунизма неизбежна. И мы увидели, вот мое поколение увидело падение этого самого коммунизма, которого победа была неизбежна, объявлялась. Мы увидели, что церковь выжила, мы увидели, что православная вера выжила. И вот только сегодня я ходил просто по городу, набрел на строящийся храм, и у нас, слава Богу, в Москве много построенных новых и строящихся храмов. Наверное, от этого люди, которые вешали этот плакат «Победа коммунизма неизбежна», им бы тогда сказать, они бы в это не поверили бы ни на какую минуту. И вот мы видим, как в истории нашей страны происходит то, что происходит и в евангельской истории, то, что вера, православная вера, которую объявляли уже умершей, осталось только вымереть там, ну, какому-то числу старых женщин, умереть от естественных причин, и все, церкви больше не будет. Мы увидели, как православная вера воскресла, и мы увидели, как рухнул, наоборот, коммунизм. И православная вера все это время жила благодаря тем, кто верит, несмотря ни на что. А я все равно буду верить в Господа. А я все равно буду проявлять свою любовь и почитание к Нему. И это то, что в глазах мира могло казаться сумасшествием и бессмыслицей. И для многих это так оказалось, ну какой смысл вот идти еще помазывать благовониями мертвое тело, которое ничего не чувствует? Зачем вообще трудиться, зачем вообще этим надрываться? Да сидели бы дома, умер, значит умер, да, очень жаль. Но умер, значит умер и все. Но они пошли, потому что они хотели оказать последнюю дань, принести, почтить Господа. Как у нас, знаете, в православной церкви, и это одна из ее очень, одно из огромных преимуществ православной церкви, службы могут быть длинными, могут быть не очень понятными, и могут быть утомительными. И всегда бывает очень трогательно видеть, как многие люди, в том числе пожилые, которым это физически тяжело, в том числе пожилые женщины, они очень старательно отстаивают службу, потому что они хотят почтить Господа. И они говорят, зачем вот длинно, а почему не сделать там сиденье, почему не сделать вообще кресло? Вон в этом, на Западе сделали кресло, там вообще стоят рядами, очень удобно. А у нас в русской православной традиции очень немного сидений, то есть какие-то очень пожилые, очень больные люди, конечно, могут ими воспользоваться, это им не в упрек, потому что, ну, не может человек стоять, значит, не может, тут ему это... Мы его не должны за это упрекать, тут у всех разные возможности, но большинство прихожан стоит на молитве. Потому что мы хотим выразить почтение и благоговение перед Богом. И что интересный парадокс, те церкви вот на Западе, те либеральные общины, которые пошли по пути «давайте сделаем все как можно более удобно, как можно более привлекательно, чтобы люди стали к нам ходить», но они получили обратный результат. Люди не ходят. Их число людей, которые посещают церковные службы, сокращается. Почему? Потому что в верующем сердце есть потребность почтить Бога. Потребность, как у жен мироносец. Почтить Христа, даже если это с точки зрения человека внешнего, с точки зрения человека, даже не обязательно враждебного, а просто человека, у которого нет вот этой любви и преданности ко Христу, ну, кажется чем-то бессмысленным. Поэтому для нас всегда был и всегда будет бесконечно драгоценен этот пример жен-мироносец. Ну, наше время уже подходит к концу. Ну, время этой передачи. Я очень надеюсь, что вы останетесь на нашей волне. До свидания. Всего вам доброго.
Дорогие братья и сестры, мы просим помолиться о здравии наших жертвователей, прихожан храма святителя Николая Чудотворца в селе Новый Милет, Балашихинского благочения, протоиерея Михаила, рабов Божьих Евгении, Марии, Феодосии, Елены, Александра, Марии, Марии, Валентины, Валентины, Раисы, Лидии, Нины, Надежды, Максима. Прослушайте наше объявление. Детский православный лагерь «Великое княжество» приглашает мальчиков и девочек от 6 до 16 лет провести незабываемые каникулы в Подмосковье. Дети будут размещены в комфортных 4-местных номерах и обеспечены 5-разовым питанием. В программе лагеря поездка в островной женский монастырь, занятия спортом, стрельба из лука, крытый бассейн, занятия английским языком. Справки по телефону 764-6203. Повторяем, 764-6203. Код города 495. Вниманию жителей Санкт-Петербурга. Приглашаем на 10-ю всероссийскую выставку-ярмарку «Пасхальный праздник», который пройдет с 22 по 26 мая в выставочном центре «Михайловский манеж». Адрес: Санкт-Петербург, Манежная площадь, дом 2. Телефон 8-812-320-80-95. В издательстве «Зерна» вышла новая книга Ольги Рожневой «Дороги нашей жизни». Рассказы, основанные на реальных событиях, с первых страниц приковывают внимание читателя. Они повествуют о том, какими разными путями каждый из нас приходит к Богу. Приобрести книгу можно в православном интернет-магазине «Зерна». Телефон 8-800-200-84-85. Звонок по России бесплатный. Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» ВВЦ «Павильон 69». На выставке можно поклониться чтимым иконам, заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия и товары из льна от производителей из Вологды и Костромы. Монастыри и храмы привезут свои освященные продукты, а фермерские хозяйства – натуральные продукты, масло, сыр, выпечку, целебные травы, мед. 6 июня, 17 часов, в зале павильона состоится концерт православной песни «Под крылом ангела». Ждем на выставке с 6 по 12 июня, метро ВДНХ, ВВЦ «Павильон 69». Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на моноспектакль «Матушка Русь» в памяти православного поэта и музыканта Владимира Волкова, автор проекта и исполнитель, заслуженный артистка России Натальи Пярн. В спектакле прозвучат произведения российских писателей и песни Владимира Волкова в авторском исполнении с использованием видеоматериалов. Спектакль состоится в пятницу 24 мая в 17 часов в киноконцертном зале Культурного центра Вооруженных сил Российской Федерации по адресу: Москва-Суворовская площадь, дом 2, станция метро Достоевская, вход свободный. Справки по телефону 8-903-116-49-83 и 8-495-684-92-25. Христос воскресе! 21 мая дата священнической хиротонии постоянного автора нашей радиостанции, настоятеля Московского храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах, протоиерея Александра Шаргунова. Редакция и слушатели радиостанции «Радонеж» сердечно приветствуют вас, дорогой отец Александр, со священным для вас днем. Мы молитвенно и спрашиваем помощи Божией на все ваши труды во славу Его святого имени, а также нашей Матери, Святой Православной Церкви. Многое и благая вам лето, дорогой отец Александр. Христос воскресе!